Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:00. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Ленинградской области найдены 3 солдата, бежавшие из воинской части. Жительница Чечни выиграла в Страсбургском суде дело против России. Правительство Виктора Януковича отказывается выполнять решение Совбеза Украины. В Ленинградской области найдены 3 солдат, сбежавших из воинской части. По сообщению Интерфакса со ссылкой на военное руководство, солдат обнаружили в прилегающей к части деревне. Идет разбирательство. По факту побега возбуждено уголовное дело. По данным корреспондента «Радио Свобода», организация «Солдатские матери Петербурга» связывает произошедшее с неуставными отношениями в части. Командование это отрицает. Жительница Чечни Асмарт Байсаева выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа Шахида Байсаева в Грозном в 2000 году в ходе зачистки, которую проводили военные. Россия обязана выплатить истице 86 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб и судебные издержки. Говорит адвокат, представлявший интересы Байсаевой по поручению правозащитной организации «Российская правовая инициатива».
Финансовая сторона, конечно, тоже имеет роль, но наша главная надежда на то, что после вступления в силу этого решения власти начнут проводить какое-то расследование, дадут соответствующие указания правоохранительным органам и, наконец, найдут виновных в этом преступлении.
Сказал адвокат Байсаевой. Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чечни. Текст присяги он читал на русском языке. От имени Владимира Путина Кадырова поздравил полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак.
Я также должен выполнить важное поручение и вручить Рамзану Ахматовичу Кадырову удостоверение президента Чеченской Республики и члена Государственного Совета Российской Федерации.
Это был Дмитрий Козак. На инаугурацию, которая прошла в Гудермесе, съехались более 2000 гостей и около 300 российских и иностранных журналистов. Спикер Госдумы России Борис Грызлов считает, что Михаил Зурабов должен уйти в отставку с поста министра здравоохранения и социального развития. В беседе с журналистами Грызлов сослался на принятое депутатами обращение к главе правительства Михаилу Фродкову, в котором ведомству Зурабова дана неудовлетворительная оценка. Он также напомнил, что Госдума предложила разделить министерство на 2. В среду, когда было принято обращение к Фродкову, депутат решил не поднимать вопроса об отставке Зурабова. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности и обороны о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. Ющенко продолжает настаивать на выполнении своего указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Совбез Украины обязал власти готовиться к досрочным парламентским выборам. Янукович также сообщил.
Я обратился к канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру с просьбой выступить посредником в урегулировании ситуации, сложившейся на Украине. Австрия является демократической, нейтральной страной с давними правовыми традициями.
Сказал премьер-министр Украины.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся сегодня из Тегерана в Лондон. Блэр подчеркнул, что моряки были освобождены без каких бы то ни было сделок с властями Ирана.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
Сказал Тони Блэр. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. Лондон настаивает, что они были задержаны незаконно, поскольку находились в территориальных водах Ирака. 4 апреля президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков как дар британскому народу. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Муксин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде 2 дня назад, судя по всему, ее похитили. Никаких других деталей пока неизвестно. Начало ее сотрудничества с нашей иракской редакцией было положено в 2004 году. «Американцы устали от войны в Ираке», — признал президент США Джордж Буш, выступая в штате Калифорния перед военнослужащими, часть которых готовится к отправке в Ирак. Буш в то же время заявил:
«Враги не сверяют борьбу против нас с часами и графиками. Они знают только одно — воевать. И наше дело тоже воевать, помогая иракцам. Усилия, направленные на вывод наших войск из Ирака, опасны и для войск, и для нашей страны в целом. И этим усилиям не суждено обрести силу закона»,
— сказал американский президент. Буш неоднократно заявлял, что на принятые Палатой представителей и Сенатом решения об увязывании сроков вывода войск с их финансированием будет наложено вето. В Великобритании трем членам мусульманской общины предъявлены обвинения в причастности к терактам 7 июля 2005 года в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Все трое были задержаны в конце марта, двое в аэропорту Манчестера, откуда они собирались вылететь в Пакистан, еще один в Лидсе. Это первое обвинение, предъявленное по делу о взрывах в британской столице летом 2005 года. Полиция не исключает новых арестов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики принял отставку министра юстиции. Хашим аш-Шабли, суннитский политик, подал прошение об отставке на прошлой неделе. Среди причин он назвал разногласия не только с правительством, но и с собственной партией. Верховный суд Дагестана оправдал всех четверых обвиняемых по делу о покушениях на руководителя местного отделения пенсионного фонда Амучи Амутинова. Суд счел, что доказательства их вины неубедительны, а некоторые были даже получены с нарушением закона. И в заключение напомню основные новости этого часа. В Ленинградской области найдены три солдата, бежавшие из воинской части. Жительница Чечни выиграла в Страсбургском суде дело против России.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. О украинском политическом кризисе, о том, есть ли из него выход и каков этот выход, мы поговорим сегодня в Киевском бюро Радио Свобода с лидером Народной партии Украины, бывшим спикером Верховной Рады Украины, академиком Владимиром Михайловичем Литвиным. Добрый вечер, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Ну, собственно, понятно, что тут не приходится особо перебирать вопросами. Давайте все-таки начнем с того, что может произойти вот на сегодняшний день. Потому что должен вам сказать, что наши слушатели, они как раз следят за украинскими событиями. Это сейчас первая новость не только в украинском эфире, но и в российском, и во многих других.
Есть два возможных сценария развития событий. То, что все в конце концов соглашаются с досрочными выборами, как с неизбежностью. Политическую неизбежностью, и дружными рядами идут и готовятся к выборам, и пытаются доказать избирателям, что они достойны быть их представителями. Совершенно очевидно, что выборы будут проходить в экстремальных условиях. Есть второй путь, исходя из понимания того, что этот политический кризис, и из него нет выходов правовым путем. Можно выйти только политическим путем, путем политических договоренностей. И для этого нужно понимание четкое и однозначное, что с помощью улицы, с помощью давления и с помощью подвоза людей в город Киев продемонстрировать силу той или иной стороны не удастся. Ибо это, в конце концов, может привести к противостоянию. В этой связи я наработал свое видение, свои предложения относительно нормализации ситуации. Сегодня ознакомил их с ними президента Украины, премьер-министра Украины и председатель
Верховной Рады. Ознакомьте нас тогда. Ознакомьте нас тогда с чем с этими предложениями.
Если есть терпение у слушателей, я могу тезисно рассказать,
в
чем заключаются мои предложения. Я исхожу из того, что правовых подходов для решения политического кризиса нет. Поэтому нужно искать политические договоренности, и в их основу, на мой взгляд, необходимо положить следующие действия. Первое. Безотлагательное принятие моратория на любые публичные манифестации и блокирование государственных учреждений. Приостановить подвоз людей из регионов. Я буду употреблять такой термин.
Подвоз
людей.
Да.
Второе. Запретить любые публичные оценки ситуации и действий государственных мужей, я имею в виду президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады со стороны государственных служащих и со стороны членов правительства. ибо у нас сегодня идет процесс соревнования, кто сможет как циничнее оскорбить друг друга. Я думаю, что это касается только государственных служащих. Они должны выполнять закон о государственной службе. Третье. В связи с этим, очевидно, нужно приостановить действие соответствующих решений президента, Кабинета министров и Верховной Рады по этому вопросу. Четвертое. Привести законодательные акты в соответствие с Конституцией. В том числе это касается и закона о Кабинете министров. Пятое. Восстановить политическую структуру Верховной Рады, соответственно, к результатам выборов 2006 года. Точнее говоря, на 25 мая 2006 года, то есть тогда, когда начала работать Верховная Рада пятого созыва.
То есть мы имеем в виду фракционную структуру, да?
Фракционную структуру.
Чтобы все вернулись туда, где они были, или как?
Я даже не вернулись, а просто дать четко понять, что нужно сделать следующий шаг. А следующий шаг, это шестой пункт. Принять законодательное решение относительно императивного мандата, но только для пятого созыва Верховной Рады. И отказаться на это время от тезиса, что императивный мандат не существует в демократическом мире. Это действительно так. Ибо демократический мир не имеет такой избирательной системы, которая есть в Украине. Она доведена до абсурда. Когда единый общегосударственный избирательный округ, когда люди в лучшем случае знают лидера списка, а все остальные себе в спокойном вагонах, кто в купейном, кто в плацкартном, а у кого побольше денег, тот едет в спальном вагоне.
Ну, я так понимаю, что из этого следует, что нужно менять избирательную систему.
Я скажу об этом дальше. Я пытался логически выстроить. И, соответственно, к этому дать оценку народным депутатам, которые оказались перебежчиками. То есть, или их принимают обратно, или им говорят спасибо, и на их место заходят другие, люди поскольку по списку, они нарушили требования императивного мандата.
А может закон иметь обратную силу?
А этот закон нужно принять для депутатов пятого созыва.
С самого начала созыва.
Естественно.
Ну, по большому счету, вы же им даете еще шанс остаться во фракции.
Естественно. Следующий момент. Одновременно внести изменения в закон о выборах народных депутатов Украины, предусмотрев, в частности, выдвижение кандидатов от партии в 450 округах. Далее. Предусмотреть возможность отзыва депутатов или партии блоков. Для этого установить ежегодное проведение публичных отчетов депутатов и партий относительно выполнения предвыборных программ.
Вот отзыв партии блока, это что-то такое удивительное.
Ибо, извините, если партия берет на себя обязательства, а потом говорит, что на 5 лет они прошли в парламент и никакой ответственности нет, то, по крайней мере, они должны чувствовать, что гипотетически можно даже ставить такой вопрос. Хотя процедура будет
сложной. Нет, все до этого момента я все понимал.
Это для дискуссии.
Да.
Но давайте тогда будем говорить отношении отзыва только депутату.
Ну, это я понимаю. Да, но
я партия, с этим вот, согласен.
Допустим, за вашу там партию проголосовало там 5-6% избирателей, а другие хотят отозвать. Говорят, ой, они не выполнили обещания, они могли голосовать за другую партию.
Я думаю, что здесь должны быть механизмы оценки. Я думаю, это нужно предусмотреть. Давайте будем говорить только тогда о депутатах.
О депутатах я понимаю, да.
Дальше. Изменить практику формирования избирательных комиссий. Ибо нынешняя практика абсурдна, на мой взгляд, ибо парламентские партии узурпировали организацию проведения выборов и подведения итогов выборов. Ибо из них только формируются избирательные комиссии. Я думаю, что институты гражданского общества, люди должны иметь, наверное, осуществлять эту функцию. Седьмой пункт. Отказаться от услуг политических перебежчиков во власти. Если мы говорим о том, что идем к политическому структурированию власти. Восьмой пункт. Провести всеукраинский референдум относительно ключевых проблем внутренней и внешней политики, результаты которого должны иметь силу прямого действия. За его результатами завершить конституционную реформу и принять закон об основах внутренней и внешней политики страны.
Да вы за что хотите, чтобы люди голосовали? Там за НАТО, за Евросоюз?
Я думаю, что нужно спросить людей. Какой конституционный строй вы поддерживаете?
Президентскую,
парламентскую, президентскую. Да. Какая должна быть внутренняя политика государства? Тут можно предусмотреть, какие вопросы. Как мы будем относиться к частной собственности и к другим проблемам?
А как, представляете, если опять люди 50-50 проголосуют?
Ну, допустим, я думаю, люди у нас не глупые. Люди скажут уже. Я думаю, надо доверять людям. То же самое касается внешнеполитических ориентиров государства. Ибо у нас это вопрос, на котором очень много спекуляций. Следующее. вынести также на референдум вопрос о целесообразности досрочного роспуска Верховной Рады Украины. Девятый вопрос. Установить практику взаимного согласования кадровых назначений в силовых структурах. Ибо в нас основные противоречия между ветвями власти касаются силовых структур. Они должны работать на государство, а не обслуживать политические интересы. Десятое. Расширить полномочия и статус Совета национальной безопасности и обороны, решения которые должны иметь силу императивную. Ибо этот орган, мне кажется, в котором должно происходить дискуссии и согласование ключевых государственных решений. Ибо там представлены, по сути, все государственные мужи. Одиннадцатое.
Да, я вот по этому пункту. Это я понимаю, Владимир Михайлович, только вам не кажется, что это тогда получается второе правительство. Если президентская республика, тогда она понятна. А если парламентская, тогда это
извините, опять будет притягивание парламента. Там представлен премьер-министр, председатель Верховного Совета. И я думаю, есть много вопросов, которые находятся на стыке, которые выходят за пределы, скажем, президентских полномочий в силу новых конституционных реалий, которыми еще не дошли руки кабинета министров и на которые уже не может влиять Верховная Рада Украины. Я думаю, Совет национальной безопасности Украины должен быть Советом национальной безопасности Украины.
Но тогда он должен формироваться по-другому, потому что тогда не должно быть, что он формируется одним лицом.
Я думаю, можно тут предусмотреть какие-то предохранители с тем, чтобы не было давления на другие ветви власти. Но если мы хотим сегодня разрулить кризис, я думаю, что мы должны, наверное, смотреть шире на эту проблему. Следующий момент. Это 11-й пункт. Сформировать Конституционный суд на новых принципах. Для того, чтобы избежать политизации его деятельности. Совершенно очевидно, что Конституционный суд в той или иной мере формируется за партийным принципом. 6 президент дают, 6 судей и 6 Верховный Совет Украины.
Ну, по крайней мере, 6 судей там уже, в общем-то, более-менее ниоткуда.
Вы же прекрасно понимаете, что для принятия решения надо 9 плюс 1 голос. То есть 10 судей Конституционного суда должны проголосовать за то или иное решение. Может быть, частично передать этот вопрос юридической общественности. Может быть, подключить к этому вопросу академические учреждения. Это должны быть специалисты в области конституционного права, прежде всего. Которые занимаются профессионально рассмотрением вопросов, с которыми обращается Конституционный суд. Мне кажется, нужно установить, что Верховная Рада работает в пленарном режиме для принятия соответствующих решений, которые я предлагаю, в течение 2 недель. За исключением пункта 8, где идется о референдуме. Следующий пункт. Если в течение 2 недель не будут приняты соответствующие решения, опять-таки за исключением пункта 8, где идет речь о референдуме, нужно просто согласовать перечень вопросов, которые нужно вынести на последующий на референдум, и определить его дату. Тогда возобновляется действие указа президента относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и, соответственно, проведения досрочных выборов с пролонгацией срока проведения избирательной кампании. И, наконец, последний, 14-й пункт. Для контроля за выполнением этого плана необходимо сформировать своего рода контрольный совет, который бы осуществлял контроль и этот совет должен быть политически не заангажирован. Мне кажется, это та основа, вокруг которой можно вести дискуссии, если будет принято решение найти политические подходы для выхода и вывода страны из политического кризиса.
Но поражает другое, что никто, ни президент, ни глава правительства, ни спикеры не предлагают никаких таких больших программ.
Ну, дело в том, что я понимаю, каждая сторона ищет аргументы для того, чтобы защитить свою позицию. Мне кажется, нужно предлагать некое решение, которое не будут нравиться ни президенту, ни правительству, ни Верховной Раде. А это будет означать, что это те проблемы, вокруг которых так или иначе им придется танцевать, если они не хотят втянуть страну противостояние, ибо совершенно очевидно, что если мы не решим вопрос взаимоотношений между ветвями власти, то и после выборов будет продолжаться конфликт. Одни будут пытаться пометить политическое поле в соответствии с новыми конституционными реалиями, а потом это поле освоить. Другие будут делать все, чтобы отстоять те полномочия, которые были раньше, скажем, главы государства. И каждая сторона будет приводить аргументы на свою пользу, и по-своему каждая сторона будет читать те или иные конституционные положения. Я вообще считаю, что нужно обеспечить единое толкование конституционных предписаний. И главное, мне кажется, нужно добиться выполнения Конституции.
Ну хорошо, вы ознакомились с этими своими предложениями
я президента? Я оставил их президенту, я их в телефонном режиме пересказал премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины.
И как они вообще реагировали? Им вообще было интересно?
Виктор Андреевич сказал, что он готов рассматривать эти предложения параллельно с тем, что будет действовать и реализовываться указ о досрочных выборах. Премьер-министр и председатель Верховной Рады, мне кажется, высказали, в принципе, заинтересованность, хотя я думаю, что, может быть, они были деликатны по отношению ко мне.
А вот скажите, Владимир Николаевич, ведь роль председателя Верховной Рады. Вы возглавляли парламент в момент не менее острого, наверное, даже более острого политического кризиса 2004 года. И тогда как будто бы роль парламента не была столь большой изначально в решении проблемы президентских выборов, но потом оказалось, что законодательная власть способна посредничать в этой ситуации. Да? Почему сейчас вот роль главы парламента оказалась не столь весомой?
Вы знаете, я думаю, для этому есть свои объяснения, поскольку сегодня парламент стал стороной конфликта. А поэтому, мне кажется, парламент и председатель Верховной Рады затруднены в том, чтобы выступать в роли независимых арбитров, модераторов, если хотите, диалога, и поиска каких-то компромиссов. Это первое. А второе, мне кажется, компромисс возможен тогда, когда участники переговорного процесса выйдут из этих переговоров недовольными. А это будет означать, что достигнут компромисс, который несет плюсы для страны. Я это говорю, опираясь на круглые столы, на те договоренности, которые были достигнуты в ноябре, в декабре 2004 года. Вы знаете, что ни одна страна не была полностью удовлетворена. А в конечном итоге, я думаю, мы решили главную проблему. Избежали острого конфликта, остановили страну, что называется, на пороге, по сути дела, гражданской войны, и приняли решения, которые позволили разблокировать ситуацию. Как оказалось, к большому сожалению, мы разблокировали ситуацию на короткий результат, то есть на 2 года.
Вот это, кстати, вопрос, потому что тогда, 2 года назад, казалось, что это достаточно долговременная, долгосрочная система политической стабилизации, которая базируется на изменениях Конституции, на договоренностях элит, на чем угодно. Не продержалось действительно и больше, ну, там, сколько, два с лишним года это продержалось, там, буквально там 30 месяцев, да?
Вы знаете, почему это так? Потому что в украинской политике и в украинском политике есть одно качество, очень плохое. Когда они подписывают документы, они понимают, что они будут выполнять только тогда, когда в этом будет острая необходимость. Что их подпись ничего не стоит, что от нее можно легко отказаться. И наиболее таким стабильным явлением при подписании универсалов, заявлений, соглашений является только чернила, на которые считается подпись. Сам текст ничего не стоит. И следующий момент, что наши политики привыкли жить по принципу политической целесообразности, по принципу концепции власти. И если что-то не укладывается в их видение развития страны, они тогда предлагают свои правила игры. И, наконец, следующая проблема, она связана с тем, что идет в новых конституционных реалиях борьба за концентрацию власти, исходя из конституционных предписаний, а также исходя из того, что украинские политики привыкли действовать по аналогии. Если установится какая-то практика толкования того или иного положения, значит, в дальнейшем к этому будут относиться соответствующим образом. И следующая, не менее важная проблема, она состоит в том, что власть – это собственность. И сегодня идет борьба за собственность, за ресурс, который необходим, кроме всего прочего, и для следующих политических кампаний.
Ведь, по большому счету, в этом случае тогда ничего не будет меняться, сколько выборов бы не проводить.
Вы знаете, мне кажется...
Вот как изменить ситуацию?
По сути дела, измениться должно главное. Первое. Политики должны прочувствовать, что нужно выполнять, по крайней мере, основной закон. Я думаю, у нас вот эти недоразумения, которые переросли в такой острый клинч, начались из небольших таких шалостей. Невыполнение Конституции, игнорирование отдельных положений Конституции. Это мы видим на примере, скажем, отношения к решениям областных или районных советов по вопросу доверия или недоверия руководителям областных администраций. Это мы видим на примере принятия закона о кабинете министров. Все говорят, что он нарушает конституционные положения, но в то же время приняли и сейчас вносят изменения в этот закон. И следующий аспект. Это будет предостережение, мне кажется, для политиков. И следующее, я думаю, что общество должно осознать, что власть такова, каково общество. И мне кажется, что люди на выборах следующих должны осознать, что от их голоса зависит их будущее. Чтобы они не стенали сейчас, кого же мы избрали в городе Киеве. Это яркий такой показательный пример. Потому что власть такая, на какую ее заслуживает общество. И мне кажется, что должен каждый понимать, что он должен прийти на выборы, и что его голос будет решающий на этих выборах.
То есть вы хотите не только ответственного политика, но и ответственного избирателя?
Я думаю, что нам нужен прежде всего ответственный избиратель, тогда будут ответственные политики.
Но ведь...
И когда будет контроль, по крайней мере, что люди должны знать, кто представляет их интересы, не только партия, но и какой депутат представляет их интересы в Верховной Раде. Они тогда будут спрашивать. Я думаю, люди получат позитив еще в том, что депутаты будут пытаться что-то сделать для округа. По крайней мере, во время избирательных кампаний.
Ну, это как в Европе происходит. Там партия выдвигает кандидата, но этот кандидат ассоциируется с конкретной территорией, с конкретным городом, и он говорит вот этим людям, что он не только будет программу партии исполнять, но вот он для этого города сделает то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, исходя из программы партии, да?
Ну, понимаете, у нас сложилась такая сейчас парадоксальная ситуация, что не менее половины депутатов Верховной Рады являются жителями города Киева. Что в ряде областей, в областных советах, до 70% депутатов областного совета являются жителями областного центра.
Ничего ведь удивительного в этом нет. Ведь всегда бывает, когда люди, по сути, назначаемые. Вот в России есть Верхняя палата парламента, да, Совет Федерации. И там большинство, когда представляет интересы региона, ведь там большинство членов палаты, они москвичи. Люди с московской пропиской, живущие в Москве, регионы, не ездящие. Но это люди, по сути, назначены. Но так и здесь. Тут депутаты назначаются в список. Список формируется, по сути, лидером блока. Ну, естественно, он формирует список, исходя из того, что он кого-то лучше знает, кого-то хуже знает. Но в основном, естественно, он лучше знает киевлян, тех, кто живет с ними в одном и том же городе.
Но вы понимаете, что Москва и Россия, несмотря на то, что очень там близкие нам страна и близкий народ, но они имеют отличие в том, что и они имеют такие возможности природные, что им недалеко не всегда нужно думать над тем, как искать внутренние резервы для своего развития. Нам нужно, грубо говоря, очень сильно крутиться, искать и принимать глубинные решения, задействовать все возможности и ресурсы, чтобы страна не была отнесена в разряд тех, которые не состоялись, как государство. А для того, чтобы обеспечить прорыв к цивилизованному обществу. Иначе мы будем отброшены назад.
Ну, ведь об этих списках, кстати, много говорилось и до выборов. И все говорили о том, что вот много там удивительных людей, не имеющих никакого отношения к партиям в списках. Но все это игнорировалось. Между прочим, игнорировалось не только лидерами партии, но и своими избирателями.
Ну, извините, вот сейчас, когда будут досрочные выборы, я думаю, они будут только в парламент. У людей будет возможность больше внимания уделить именно качественному составу кандидатов от партий. И теперь они будут читать списки. Ну, если они возьмут политическую партию, я не буду называть какую, и скажут, смотрите, на 90% у них одни и те же люди. Так они уже были в Верховной Раде. Или здесь они вычленят. Вот это олигарх, вот этот денежный мешок, вот этот человек, который не имеет никаких политических установок, идет только за тем, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность. И я думаю, тогда они уже будут по-другому относиться к партии, хотя они могут лидера уважать и носить на руках.
Ну, лидерам скажут, что он ручается за этих людей, повторится та же история, пока ничего не меняется коренным образом, к сожалению.
Но мне кажется, что какой-то сдвиг, какой-то стресс в обществе должен произойти.
продолжим наш диалог с лидером Народной партии Украины, бывшим председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Хочу напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина будет говорить с вами о новых исследованиях репрессий 1937 года, о том, стоит ли повышать страховые выплаты по частным вкладам в случае банкротства банка и за что уволили федеральных прокуроров. Это слушание в Конгрессе США. Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Напомню, что это московское время.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ленинградской области найдены трое солдат, сбежавших из воинской части. Организация «Солдатские матери Петербурга» связывает побег с неуставными отношениями в части. Командование это отрицает. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся сегодня из Тегерана в Лондон. Блэр подчеркнул, что моряки были освобождены без каких бы то ни было сделок с властями Ирана. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде 2 дня назад, судя по всему, ее похитили. Американское командование в Ираке подтвердило, что вертолет ВВС США разбился к югу от Багдада. 4 летчиков ранены, причины аварии не указываются. Жительница Чечни Асмар Байсаева выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа Шахида Байсаева в Грозном в 2000 году в ходе зачистки, которую проводили военные. Спикер Госдумы России Борис Грызлов считает, что Михаил Зурабов должен уйти в отставку с поста министра здравоохранения и социального развития. Грызлов сослался на принятое депутатами обращение к главе правительства, в котором ведомству Зурабова дана неудовлетворительная оценка. В Великобритании 3 членам мусульманской общины предъявлены обвинения в причастности к терактам в июле 2005 года в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников в киевской студии нашего радио. Лидер Народной партии Украины, бывший представитель Верховной Рады Украины, академик Владимир Литвин. Я напомню, уважаемые слушатели, что вы можете обращаться с вопросами к нашему гостю по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Это телефон нашего прямого эфира, бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы, и мы переадресуем их гостю, сами зададите, собственно, естественно. Владимир Михайлович, вот сейчас очень часто сравнивают события украинские 2007 года с российскими событиями 1993. В России это вообще такая прямая аналогия, потому что там люди пережили конфронтацию президента и парламента. Но действительно ли это так похоже вообще? Потому что когда это все представляешь, да, перед глазами то, что мы видели там обстрел Белого дома, это было крайне неприятно.
Вы знаете, все события, которые происходили на постсоветском пространстве в части выяснения отношений между президентами и парламентами, они как во многих случаях решались таким силовым путем. Мне кажется, что Украина уже проскочила этот этап, хотя сегодня у кое-кого есть желание поиграть мускулами. Но я думаю, у нас есть ряд отличительных моментов от возможного повторения российского сценария. Во-первых, у нас нет политиков, которые решатся на применение силы. Второе, у нас нет исполнителей, которые выполнят команду. Потому что команды у нас могут дать только устно, а никто не даст письменную команду на осуществление тех иных действий. И если у нас говорят, что там возможны танки, что они приведены уже дивизии в боевую готовность, так я хочу сказать, как человек, у которого в семье военные.
У вас что, не в семье военный, ваш брат руководит пограничной службой, то есть он практически руководит силовой структурой. Так что
а
знаете,
другой
что,
да. является заместителем командующего корпуса армейского, то у нас, во-первых, нет танковых дивизий. У нас есть только танковые бригады. И я не думаю, что у нас найдется танк, который можно будет завести и притащить его в Киев. А во-вторых, не найдется человека одного или трех, которые сядут в этот танк и будут крутить башню. Поэтому я все это исключаю. Хотя у нас сегодня то, что происходит, это игра мускул. За счет использования, если хотите, живого щита, за счет использования людей для демонстрации силы. Вот одни говорят, что мы выставили 20 тысяч, а мы на следующий день выставим 120 тысяч. Но я хочу сказать, что это не весь народ, это не вся страна. И такое противостояние с использованием людей, я думаю, к добру не приведет. Когда будут говорить политики, которые будут обсуждать пути выхода из кризиса, я думаю, будет молчать улица. Я всем украинским политикам, которые вот так бравируют тем, что у них есть люди, у них есть возможности привести и выставить, говорю, вы почитайте Густава Лебона, его известную работу, которая касается психологии толпы и масс. И потом вы поймете свою ответственность, что разъяренная толпа может обернуться прежде всего против вас.
Не надо читать Густава Лебона, достаточно вспомнить Киев 18 года, который описан во многих произведениях литературы.
Я хотел бы, чтобы сегодня мы не натягивали эти исторические эпизоды на эту современность. Я думаю, что каждый понимает, что нужно остановиться возле черты. Но как бы мы незаметно в процессе дискуссии эту черту не перешагнули, а потом не испугались, я имею в виду украинских политиков, собственной смелости. Когда уже будет поздно отрабатывать назад? Я думаю, что у каждого политика есть задняя передача. Ее нужно на этот момент включить и провести соответствующее дело. По крайней мере, публично сказать, что же мы хотим, а не перекрикиваться через средства массовой информации, что напоминает действия плохих соседей, которые пытаются друг друга перекричать и использовать такие грозные слова, использовать силу голосовых связок.
Послушаем. Звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста, это вы.
Здравствуйте. Это Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Я хотел бы вот какой вопрос задать господину председателю вот Рады. Скажите мне, пожалуйста, вот мы тут в Москве действительно следим, переживаем за события, и вот мы видим, что эта волна народная, раскачанная, она приведет к ужасающему обнищанию населения. И вот в этой связи надо беспокоиться нам за судьбу тех регионов, которые были исконно русские и были потом присоединены волюнтаристским методом, как говорят, присобачены к Украине. Я имею в виду Крым и прочее. Ведь люди наши, русские, будут страдать от этого дикого разгула. Это, по сути дела, гуляй-поле, так? Это пошла волна.
Да, понятен ваш вопрос, Владимир. Да, ну давайте попросим ответить. Да.
Я попробую вам ответить. Я вам чрезвычайно благодарен, что вы заботитесь о гражданах Украины. Если было время, я бы мог приехать вам прочитать краткие курсы истории Украины и рассказать, чьи кому земли принадлежали. Вы знаете, если мы начнем выяснять отношения, какие территории являются исконные, то я думаю, что мы придем точно к войне. Я могу вам напомнить, что в эпоху Сталина территории от одних республик забирались, другим передавались более чем 100 раз. Потому что сегодня можно говорить об украинцах Кубани, об украинцах Приднестровья и так далее.
Это ваш сейчас заговорил историк.
Я думаю, что мы должны считаться с политическими реалиями. Я думаю, должна быть у каждого гордость за историю, но есть реалии, есть соответствующие акты, и давайте будем исходить из того, что это данность. Я хотел бы вас успокоить, потому что есть уже украинская закономерность, она заключается в том, что когда у нас происходят политические кампании, когда у нас происходят политические дебаты, то оказывается, согласно официальной статистике, у нас экономика растет. Вы знаете, здесь есть доля истины. Это заключается в том, что украинские политики заняты разборками, они меньше внимания уделяют экономике в том плане, что меньше ее делят в своих интересах. И тогда они следят друг за другом, чтобы меньше кто-то украл, ибо они заявляют перед выборами, перед избирателями, что они честные. И в период президентской кампании в 2004 году мы получили прирост экономики более 8%.
Расскажу вам
Хотя определенная опасность существует, что мы можем скатиться в пучину противостояния и забыть, конечно, необходимость осуществления практической работы. Но я и скажу из того, что нужно действовать по принципу. Если уже нарыв есть, ему нужно помочь прорвать. Если нет, то его нужно немедленно лечить.
Расскажу вам анекдот, чтобы немножко разрядить ситуацию и перед тем, как дать слово следующему слушателю. О переживаниях. Когда поэт израильский Игорь Губерман, когда была война в заливе, и говорили, что будут бомбить Израиль, приехал в Соединенные Штаты Америки, встречался там с представителями американской еврейской общины, там ему говорят слушатели: «Боже, мы за вас так переживали, когда вас обстреливал Ирак». Ну, он говорит: «И мы в Израиле очень переживали, когда на нас падали эти ракеты. Ну что вы, разве вы можете переживать так, как мы?» Вот это вот. Следующий слушатель. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Это Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот
я вчера смотрел новости Евроньюз. Показывали центр Киева. Люди свободно собираются, митингуют. Я не увидел, чтобы милиция кого-то избивала, забирала. А у нас в России, как только марш несогласных в Москве или где-то, так ОМОН жестко пресекает все, избивая простой народ. И у меня там сложилось такое мнение, что Украина демократична, а в России полицейский режим. Ваше мнение, как вы думаете?
Вы знаете, что я хотел бы оценивать только события в Украине и сказать о том, что тот кризис, который нас называют политическим, я бы еще назвал бы его и таким определением – демократический кризис. Потому что если бы у нас не было демократии, то совершенно очевидно, что у нас не было бы уличных шествий, не было возможности априорно высказать свою точку зрения. Вы знаете, я свободно хожу, перехожу от участников одного митинга к другим, раздаю комментарии, интересуюсь мнением людей. Но здесь есть одна проблема, которую я наблюдал в ноябре-декабре 2004 года. Сначала люди вышли на улицу как на праздник торжества демократии, а потом у них начало нарастать такое глухое недовольство, которое впоследствии перешло в озлобление. Почему политики не могут принять решение, которое бы позволило разблокировать ситуацию. Поэтому я очень хотел бы, чтобы это спокойствие, вот эти спокойные люди на улицах у нас как можно быстрее ощутили, что политики приняли решение, которое успокоит общество. Иначе неудовлетворенность, протестный потенциал будет нарастать, а это может привести к каким-то непредсказуемым последствиям.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в эфире. Да, это вы говорите. Да, это вы.
Добрый вечер, это Виктор из Москвы говорит. Вы знаете, вот я хочу высказать мнение, вот независимо от того, как признает Конституционный суд, там решение Ющенко, я считаю, все-таки объективные причины есть, как бы, вот для этого, что, ну, фактически произошел обман избирателей. Они голосовали за одни силы, а в результате, так сказать, мутации, трансформации там произошли другие. Вот как вы считаете, должно законодательство Украины, вообще говоря, вот эту ситуацию учесть, по крайней мере, на будущее? По-моему, вот это несовершенство все-таки механизма. Спасибо.
Я с вами полностью согласен и очень благодарен вам за вопрос и, мне кажется, точную оценку. Поэтому я исхожу из того, что для того, чтобы заставить депутатов придерживаться принципа политического структурирования Верховной Рады, должен для этого СОЗа Верховного Совета был применен принцип императивного мандата. Одновременно, мне кажется, нужно изменить избирательную систему, чтобы кандидаты в депутаты выдвигались по предложению политических партий от округов. Тогда у людей будут иметь возможность, во-первых, посмотреть на политическую партию, что она собой представляет, и что представляет собой ее лидер. И, во-вторых, они могли бы оценить, кто же является лицом партии в конкретном избирательном округе. Я думаю, тогда бы выбор избирателей был бы точным, и тогда бы нам не довелось говорить о том, что мы имеем политических перебежчиков. Как на таких людей можно рассчитывать, когда они в любой момент могут предать? Чего от них ожидать в более сложной ситуации?
Ну, в любом случае, партии бы могли тогда пойти в регионы и поинтересоваться бы, что вообще происходит в регионах, почему их поддерживают, почему их не поддерживают, какого рода элиту можно собрать в том или ином регионе в поддержку той или иной политической структуры. Многое бы стало ясно.
Я с вами полностью согласен, тогда бы не было бы расстановка политических партий, вернее, людей в списках политических партий по принципу своих и наших. Вы знаете, мне кажется, это освободило от тяжелейшего испытания лидеров политических партий. Он сказал бы, ради Бога, я готов вас, идите в округ и доказывайте, что вы способны убедить людей, и что они вас поддержат. И не было бы этой толкотни в избирательных списках, потому что все дружно берутся за руки и пытаются попасть в проходную часть списка. И те, которые попадают в проходную часть списка, ничего не делают, они спокойно проводят время на Канарах и других приятных местах, а те, которые чувствуют, что партия не проходит, они вообще ничего не делают.
Ну, подожди, да кто-то же должен вообще бороться.
А борется один лидер, и у нас он выступает паровозом. Вот сейчас я хочу вам сказать о том, что я проводил эксперимент. Я опрашивал своих знакомых, говорю, ответьте мне на один вопрос. У нас в Верховной Раде 5 политических партий. Назовите мне лидеров списков этих политических партий. Далеко не все назвали, кто был во главе этих списков. А когда я спросил, знают ли они первую пятерку, ни один человек не назвал всех представителей партии в плане первой пятерки. А что говорит тогда о других депутатах? Мне кажется, что это приводит к тому, что в Верховной Раде таким образом есть люди, которые порядочные, я ничего не могу сказать, ибо они в Верховной Раде, но они не имеют права голоса. Нет личностей ярких, потому что все должны подчиняться партийной дисциплине.
Ну да, я вот только сейчас понял, что лидером списка «Нашей Украины» был Юрий Ханоров, который потом не стал лидером партии ни в коей мере, да? Вот, например.
Ну, а дальше еще назовите мне трех.
Трудно назвать. Но я, пока вы говорили, лидер тройку, да. Вторым был Анатолий Кинах, которого сейчас называют предателем, да, президент. А третьего я сейчас не буду даже вспоминать, потому что я вспомнил лидера списка блока.
Лыжечко.
Да, Руслана Лыжечко, да. Ну, кстати, вот так формировалось когда-то, да, вот ужасно, мне так стыдно. Но так формировалось...
Мне тоже, кстати. Мне формировалась
когда-то партия «Единство» перед победой Владимира Путина на президентских выборах. Там был во главе списка борец Карелин, который никогда потом не появлялся в Государственной Думе, например. Но это, понимаете, это вот всегда люди оценивают как популистский проект. Потом, когда партия становится политической силой, она уже на первое место выдвигает реальных политических лидеров. Это как раз момент незрелости.
Вы знаете, я думаю, что мы этот этап должны проскочить, когда мы формировали списки из известных людей. Оказывается, что в ряде случаев это на избирателей вообще никакого влияния не имеет.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий. Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Виталий, спасибо за Владимира Михайловича.
Это спасибо Владимиру Михайловичу, не спасибо Владимиру Михайловичу. Так по-другому звучит.
За то, что вы его пригласили, приятно было слушать его оптимизм. И я тоже, если помните, говорил о том, что Украина просто обречена на демократию, потому что она придерживается как раз того самого основного, основополагающего принципа, как потопаешь, так и полопаешь, который порождает и экономическую, и политическую демократию. Так вот, я в прошлом году имел такое удовольствие перекинуться словами с его братцем в прикордоннике в Ливаде. Если вы знаете, он на несколько дней туда приезжал.
Я не знаю, но Владимир Михайлович должен знать.
Да, Владимир Михайлович не знает, да. Так что вот ему большой привет. И вот мой оптимизм как раз вот и складывается в том, что это нормальный демократический процесс. А вопрос конкретно так, чтобы не углубляться. Вот очень меня все-таки интересует, насколько изменится персональный состав вот следующий, следующего парламента украинского. Потому что будет ли действительно народ уже более внимателен к персоналиям? Вот это вот, мне кажется, очень важно для следующего шага демократического Украины. Спасибо.
Я, прежде всего, благодарен вам за такое оптимистическое отношение и оценку политических процессов в Украине. Я думаю, для нас не столько важно, хотя важно, насколько изменится персональный состав, насколько изменится отношение депутатского корпуса к выполнению того, что они должны выполнять. Вы знаете, мне кажется, что тут сработает такой принцип. Я приведу пример. В Швейцарии каждое животное, корова, ходит со звоночком. Если она где-то потеряется, чтобы слышно было, где она ее найти. Каждый кот тоже носит звоночек, чтобы он не подкрался незаметно и тихо к птичке и не слопал ее. Так мне кажется, что в результате выборов люди должны каждому депутату повесить звоночек, чтобы и он ходил, знал, что его везде видят и слышат, и чтобы люди слышали каждого депутата. Я надеюсь, что это произойдет.
Очень важно только не ошибиться и не повесить коту звоночек, предназначенный для коровы. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы, да, говорите, здравствуйте.
Такой слушатель из Москвы, Сергей Владимирович. Я хотел бы узнать, какую роль в жизни украинского общества играют бизнес-объединения. Например, в России очень известное такое бизнес-объединение Российский союз промышленников-предпринимателей. Есть ли интеграционные связи украинских бизнесменов и российских, и как это проявляется на практике?
У нас тоже есть соответствующий союз промышленников и предпринимателей, который возглавляет известный у нас Анатолий Кириллович Кинах, вокруг которого сегодня идут политические дебаты, ибо он перешел от нашей Украины в коалицию и вошел в состав правительства. Связи более чем тесные. Совершенно очевидно, что это касается крупных предприятий, и это обусловлено теми связями, теми кооперационными связями, которые сложились веками. И я думаю, что это нужно использовать на благо в интересах наших стран, тем более, что наши экономики состыковываются. Но я хотел бы продолжить ваш вопрос и сказать о том, что мы сегодня наблюдаем такой процесс, который можно охарактеризовать такими терминами, как узурпация государства. По сути справы, нужно говорить об узурпации государства финансово-промышленными группами, а проще говоря, олигархическими кланами. Я могу сказать, что вот эти наши олигархические семьи, которые входят в число богатейших людей, по крайней мере, Восточной Европы, Европы и мира, они сегодня имеют богатство, которое сопоставимо с годовым доходом украинского бюджета. Я хочу сказать, что годовой бюджет нашей страны, доходной части бюджета, где-то немногим более 30 миллиардов. Вот этими деньгами сегодня владеют и распоряжаются 10 семей.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Это Рэм Михайлович, Москва.
Здрасте, Рэм Михайлович.
Вы меня слушаете?
Да, вас, Рэм Михайлович, слушаем.
Угу. Хорошо. У меня вот такой общий вопрос. Я вот сколько живу на свете, немало живу, я все время слышал о стремлении Украины к самостоятельности.
Это по-русски вот самостоятельность называется.
Ну да, но говорили о самостоятельности. Значит, так вот, сейчас наступила эта пора. Зачем к Украине клониться к Западу или к Востоку? Пусть Украина соберется всем народом и построит именно самостийную Украину, стоящую твердо на своих ногах. Не нужно пока что, во всяком случае, опираться ни на Запад, ни на Восток. Стройте свою самостийную жизнь, как вы всю жизнь хотели.
Понятно.
Вот
да.
Мой вопрос.
Да. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что он очень объемный. Я только в этой связи замечу, что нам совершенно очевидно необходимо дать определение суверенности государства в условиях мира, который глобализируется. Потому что у нас часто очень такое понимание, вы знаете, независимости, что мы изолируемся, граница, колючая проволока и будем жить. Но мы должны, наверное, определить тот порог, переступив через который мы теряем возможность самостоятельно принимать решения. Я с вами солидарен в том, что мы сначала должны стать украинцами, а тогда мы станем европейцами. Совершенно очевидно, что мы должны сегодня обеспечить достойный уровень жизни, а потом будем выбирать, кому нам прислонить свою голову, и кто нас будет любить, и кто нас будет поддерживать. Потому что любят всегда сильные страны, а сильные страны должны быть не силой оружия и бряцание этим оружием, а, наверное, величием экономики, величием социального обеспечения людей и, собственно, тем, что люди горды за свою страну, и они уважают свою страну. Вот когда мы начнем себя уважать, тогда нас начнут уважать в мире и в Европе, и в том числе нас будут уважать наш великий сосед Российская Федерация.
Вот можно сказать, что на Украине сегодня все-таки две власти сформируются, по сути, явочным порядком, и все-таки пока что власть одна, и она действует как бы более-менее согласованно?
Я вам скажу, что сегодня вообще-то власть должна быть единой.
Ну, в идеальной ситуации,
во власти должны быть разделены полномочия. Я думаю, что сегодня, если исходить из реалий, которые сложились, то мы, по сути, сути дела, имеем равновесие во властных полномочиях между президентом и премьер-министром Украины. И вот это равновесие сегодня не позволяет нарушить это шаткое равновесие, и все это обеспечит стабильность в стране. Хотя я объективно хочу сказать, что так долго процесс держаться не может и не будет. Поэтому здесь или будет политическая воля выстроить иерархию взаимоотношений согласно конституционным реалиям, а уже тот будет доминировать, по крайней мере, в моральном плане и в политическом плане, кто на себя возьмет больше ответственности и продемонстрирует способность предлагать стране идеи, подходы, которые нужны стране, и сможет предложить сценарии, варианты реализации концепции развития страны в 21 веке.
Послушаем. Да, понимаете, ведь дело в том, что в этой конституционной ситуации еще есть еще одна фигура, глава парламента, который может подписывать указы за президента. Если все так будет, дальше будет развиваться, будет уже и новая особая роль. Ну, лидера государства.
Я хотел бы здесь сказать, что глава парламента не подписывает указы, он не имеет права
подписывать. Если законы, простите, я сказал законы, если президент их не подписал.
Ну, знаете, существует практика, что если вето преодолено на закон, который приняла Верховная Рада, и президент не согласился с подписанием этого закона, и если он отказывается его подписывать после преодоления вето, то тогда немедленно должен обнародовать этот закон
председатель
Верховной Рады. Я скажу, такая возможность у меня была, когда я был председателем Верховной Рады Украины. Это касается закона о временных следственных и специальных следственных комиссиях. Но я понимал, что нельзя закладывать опасный прецедент, когда у нас будут нормотворчеством заниматься, по сути дела, два человека в стране. Я предложил президенту страны все-таки взвесить все за и против и подписать этот закон. Но тогда закончились мои полномочия как председатель Верховной Рады, и на этом закончилась и эпопея с обнародованием этого закона. Я считал, что нужно было найти путем консультаций единственное правильное решение с тем, чтобы президент Украины подписал закон. Нельзя даже, имея на то конституционное право, закладывать опасные прецеденты, которые будут приводить к противостоянию и к расколу, по крайней мере, во власти.
Ну, я этот пример привел именно для того, чтобы подчеркнуть, что существует не только двойное противостояние, что очень много вообще возможностей для самых различных вообще разделений полномочий. Каждая из этих возможностей приводит к новому какому-то вот такому витку напряженности.
Вы знаете, я исхожу из того, что априори во власти должны быть умные люди.
Это
я
исхожу, вы оптимист, Владимир Михайлович.
Ну, вы знаете, оптимизм рано или поздно должен стать реальностью. Во-вторых, я исхожу из того, что Конституция написана для умных людей. Ее будут читать умные люди. Потому что если железобетонно применять те или иные конституционные нормы, так на голом месте можно найти все основания для конфликта.
Ну, это понятно, да, но ведь проблема в том, что для того, чтобы это было так, украинские политики должны, по крайней мере, сегодня увидеть, насколько опасна эта борьба за полномочия. То есть, условно говоря, начать мыслить государственно. Вот в конце программы важно понять, может ли это произойти.
Я думаю, это может и это обязательно произойдет, поскольку, вы знаете, я думал, что конфликт во время президентской кампании будет неразрешим. И казалось, любые усилия, которые ты прилагаешь, днем и ночью думаешь, какие еще ж предложить варианты для того, чтобы свести, по крайней мере, политиков для разговора, казалось, они уже исчерпаны. Но в конце концов мы нашли выход из ситуации, я считаю, не самый плохой выход из ситуации. Хотя опять-таки хочу сказать, что все стороны останутся недовольными. Потому что одни недовольны были тем, что мы внесли изменения в Конституцию, другие были недовольны тем, что это фактически открыло путь к тому, чтобы Виктор Ющенко стал главой государства. Я думаю, после того, когда мы приняли решение уже те, можно было фактически не проводить президентские, третий тур президентских выборов, ибо было известно, кто будет президентом страны. Правда, и тогда прошли этот путь, чтобы этот формальный акт запечатлеть.
Спасибо, Владимир Михайлович. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был лидер Народной партии Украины, бывший представитель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас время свободы. Андрей Шарий подведет итоги дня. Британские моряки возвращаются домой. Украина в обстановке двоевластия. И Рамзан Кадыров вступил в должность президента Чечни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.